щит веры, христианская апологетика просто и доступно.
Добрый вечер, дорогие друзья. Вы слушаете программу «Щит веры» в студии в Санкт-Петербурге, редакции Трансмирового радио, Дмитрий Требельский, ведущий этой программы, и Дмитрий Розет, старший научный сотрудник Центра апологетических исследований. Добрый вечер, Дмитрий.
Добрый вечер, Дмитрий.
Мы сегодня будем говорить с Дмитрием об очень интересной и важной теме, которая так или иначе всплывает во всех христианских конфессиях, потому что люди умирают, и хочется знать судьбу человека после смерти. И совсем недавно был такой случай в нашей жизни, что один из близких людей, он умер, ушел в вечность, и, конечно, родственники хотели знать, что будет с ним, какова его судьба, и слова утешения, какие должны были произнести. Поэтому этот вопрос, конечно, он затрагивает каждого из живущих на земле, и очень важно знать, какие слова утешения или слова истины должны прозвучать относительно жизни и судьбу человека в вечности. Об этом мы будем говорить и размышлять с Дмитрием в прямом эфире. Мы коснемся доктрин, которые есть в церквях христианских, и также доктрины, которая придумана адвентистами седьмого дня. Поэтому слушайте внимательно, следите за нашими мыслями и за тем, как мы трактуем Писание, потому что именно Слово Божье, оно является основанием для наших рассуждений, для нашей веры, а не просто какие-то измышления человеческие, которые, может быть, даже звучат приятно, дают людям какое-то утешение, но это ложное утешение, если оно не основано на четком понимании апостольского послания и откровений, которые были даны Богом через народ Израиля. Так что тему я уже как бы сказал, возможно ли прощение после смерти, но вы помните, что мы ведем работу над переформатированием нашего эфира. Мы сегодня включаем в эфир рубрику «События», и мы с Дмитрием записали одну часть, и на этой неделе происходило так более важное событие, которое было освещено в средствах массовой информации, а именно паломничество к поясу Святой Богородицы. В Москве это вызвало наибольший ажиотаж. Понятно почему, потому что Москва все-таки столица. Легче всего туда приехать, чем в другие города. Вот у нас в Санкт-Петербурге тоже был поезд представлен. Было много народу, даже был несчастный случай. Женщина въехала в очередь на автомобиле, и два человека получили травмы, несовместимые с жизнью. Но на самом деле в Москве это получило просто колоссальный какой-то, я бы сказал, даже умопомрачительный эффект, потому что 500 000 граждан России, задумайтесь, это очень большая цифра, это 500 000 граждан России. Некоторые из них готовы были простоять в очереди 24 часа, то есть сутки. Вы участвовали в паломничестве и поклонении поясу Святой Богородицы. Я думаю, что это событие, во-первых, оно уже получило огромную огласку. Я думаю, что в нашем эфире апологетическом оно должно получить некий комментарий. Поэтому Дмитрий сегодня прокомментирует. Итак, вот сейчас будет заставка рубрики «События», а потом в прямом эфире мы с Дмитрием прокомментируем вот это вот паломничество к поклонению поясу Святой Богородицы. Итак, рубрика «События». Михаил, наш звукорежиссер, помогает нам вести этот эфир. Давай. Рубрика «События». Итак, Дмитрий, мы заявили тему события в Москве, паломничество и поклонение поясу Святой Богородицы. Наши радиослушатели имеют право знать о том, что же это такое, что это за событие, и получить некую оценку от Центра апологетических исследований.
Ну, на самом деле, это, конечно, событие не только последней недели, поскольку поезд был привезен в Россию уже какое-то время назад, успел проехаться по России, и в соответствующей статье в Википедии есть целая таблица со списком городов, где он побывал, и с количеством людей, которые приходили, чтобы к нему прикоснуться. По большому счету, насколько я понимаю из официальных или полуофициальных сообщений, которые появляются в прессе, Основная идея заключается в том, что с этим поясом связывается некая традиция о том, что он дает людям исцеление от различных болезней, поэтому, видимо, столько много людей хотят к нему прийти. Возникают мне лично как человеку не православному, не верящему в святость каких-то предметов, какие-то вещи на самом деле кажутся странными. Мне бы не хотелось переходить некую границу, которая отделяет недоумение от осуждения в данном случае. Вот. Скорее, у меня есть определенные вопросы, на которые мне бы хотелось, чтобы люди, которые смотрят на все происходящее, они подумали. И, может быть, прежде всего, те люди, которые каким-то образом участвуют в происходящем. Совсем недавно, и эта история не очень связана с тем, что происходит в Москве в настоящий момент, но тема примерно та же самая. На одном из форумов, где я периодически появляюсь, кто-то в виде шутки или для смеха выложил некое изображение иконы, на котором было написано «прибавление ума». И вот как, по этому поводу там было некое, значит, количество всяких шуток, уместных, не очень уместных. Вот. Но просто в какой-то момент там появилась одна девушка, видимо, православная, которая, значит, написала, что как бы смеяться особенно нечего, значит, на иконах пребывает Дух Святой, и мы как бы вот за этим туда ходим. И у меня автоматически возник вопрос, который я, в общем, не преминул там написать, и пока не получил ответа. А Писание говорит о том, что Дух Святой пребывает в каждом верующем, да, то есть он живет в нас. И Духом Святым в нас вселяются Отец и Сын, они присутствуют в нас, в нашем существе. То есть для того, чтобы прикоснуться к действию силы Святого Духа, нам не нужно куда-то идти, чего-то искать, выставить какие-то километровые очереди. Он живет прямо в нас. Для этого не нужны какие-то материальные предметы. Не нужно ездить в паломничество, не нужно там совершать какие-то героические подвиги. И в этом отношении один из вопросов, который у меня возникает, как раз заключается в том, зачем идти. Вот, то есть я понимаю, как бы, с одной стороны, когда у людей есть некий интерес исторический, да, там реликвия историческая, ну, я не знаю, насколько можно быть уверенным в том, что это действительно та самая реликвия. Вот, к сожалению, у меня не было возможности проверить исторические факты, насколько достоверен факт того, что это действительно пояс Богородицы, есть некая история с ним связана. Но суть даже не в этом. Прикоснуться руками к некой древней вещи, которой там много столетий, для человека действительно как-то вот, ну, приятно, вызывает некие чувства. Но искать того, что ты легко можешь найти в тишине собственной квартиры, в молитве, в чтении Писания, в покаянии перед Богом, ведь исцеляет же не предмет, исцеляет не какая-то там святая сила, сидящая в чем-то, исцеляет Бог, который всегда рядом с нами, никогда не оставляет нас ни на минуту. И в этом отношении мне кажется, что люди, которые стоят часами в очереди, чтобы увидеть эту реликвию, может быть, опять же, это, конечно, их право, их решение, но, может быть, было бы гораздо лучшим временем, по использованием времени, провести это время в молитве, чтении Писания, хотя бы в добрых делах по отношению к ближним. И как бы главный посыл такой, что действительно надо куда-то идти для того, чтобы получать благословение от Бога, потому что Бог всегда с вами, Он слышит вас, Он видит вас. И в этой связи возникает любопытный вопрос. Сначала, судя по описаниям, которые появляются в прессе, сначала людям давали возможность прикоснуться к этой реликвии. Потом, в силу того, что поток людей стал больше, устроили специальную арку и подняли на эту арку пояс Богородицы, так что люди могут проходить под ним. И сейчас появились сообщения о том, что собираются на вертолете обвести вокруг Москвы или части Москвы, значит, этот пояс. Но у меня опять возникает автоматический вопрос, а зачем тогда, если непосредственно присутствие не требуется, то есть не нужно даже рукой прикасаться, то есть зачем тогда вообще нужно было его привозить, он с таким же успехом в Афоне производить свое действие, то есть как бы вот в чем смысл его присутствия в данном географическом месте, помимо чисто вот интереса исторического к этой реликвии. И мне кажется, что это вопросы, действительно, над которыми стоит задуматься, стоит себе задать, их опять не к тому, чтобы кого-то осуждать или над кем-то смеяться, в общем, не собираюсь совершенно призывать к этому. Вот. А мне кажется, стоит трезво посмотреть на ситуацию, решить для себя все-таки, что же главное в нашей духовной жизни, потому что то, что происходит сейчас, это некая кульминация той вот духовной напряженности, может быть, не очень здоровой, как мне кажется, которая в нашем обществе существует в последнее время. Слышны такие комментарии, что отношение людей к поясу Пресвятой Богородицы является показателем внутреннего религиозного чувства русских людей. Мне кажется, что в значительной степени это является показателем других чувств, скорее более похожих на языческие, нежели чем на христианские, каких-то вот поиск какой-то магической силы, какого-то вот чудотворного элемента, который совершенно не связан с верой в Бога. И вспомните те вещи, которые происходили относительно недавно, когда где-то там появляется некий источник, который якобы способен кого-то исцелить, когда кому-то показалось, что на срезе яблоня виден лик Богородицы или лик Христа, и народ сразу со всех сторон начинает бежать туда, чтобы это увидеть, к этому прикоснуться. Хотя, опять же, Писание говорит, что Бог недалеко от каждого из нас. Да, и когда Бог рассеял нас по всему лицу земли, чтобы мы искали Его, не найдем ли, не ощутим ли Его, а речь идет не о том, чтобы нам бегать по всей земле в поисках, где Он есть, а Он есть там, к чему можно легко прикоснуться у себя дома. Он в Писании, в Слове Божьем, там, где Он нам открывается, мы легко можем Его найти в тени, в тиши своего, своей комнаты, своей квартиры, и в молитве обратиться к Нему и получить тот ответ, который Господь готов нам дать. Для этого нет необходимости куда-то бежать. И в этом смысле очень интересный комментарий появился три уже дня назад на сайте службы Интерфакс. Комментирует протоиерей Михаил Рязанцев. Он служит ключерем храма Христа Спасителя, то есть человек, который непосредственно организует доступ людей к этой реликвии. И вот он говорит следующее. «Если вам по каким-то причинам не удастся приложиться к поясу Пресвятой Богородицы, напоминаем, что вот уже 2 года в храме Христа Спасителя находится частица ризы Пресвятой Богородицы. Все, кто посещает храм, могут приехать в удобное время и беспрепятственно помолиться перед ней». По словам священника, эта реликвия обладает такой же значимостью, что и привезенная с Афона. Кроме того, в главном соборе Русской Церкви, среди прочих святынь, хранится частица ризы Господней. То есть, возникает любопытный момент. Эти реликвии уже хранятся в соборе 2 года, и большинство людей, которые сейчас ломятся, толкаются, чтобы прикоснуться к вновь привезенной реликвии, скорее всего, никогда не пытались это сделать раньше, хотя у них была любая возможность, что, в общем-то, автоматически ставит под вопрос, с моей точки зрения, мотивы этих людей, которые это делают. Видимо, не только у меня, потому что протоиерей Михаил Рязанцев, он говорит следующее. «Болящим же могу сказать, что для них, и не только для них, самое главное – это причащение святых Христовых тайн. А для этого не нужно преодолевать огромные расстояния, о чем мы с вами только что говорили, и выстаивать многочасовые очереди, достаточно попросить об этом священника из ближайшего храма». На мой взгляд, вполне разумный комментарий, который хорошо подводит черту под тем, о чем мы сказали. Я знаю, что сегодня в прямом эфире Русского радио было интервью с диаконом Андреем Кураевым по этому вопросу. К сожалению, не мог его послушать, но знаю, что Дмитрий имел такую возможность.
Да, я просто добавлю, что как раз Андрей Кураев говорил о том примерно то же самое, что и ты сказал, что в этом поклонении поясу есть некое такое элементы магизма и язычества. И его комментарий тоже состоял в том, что народ православный, буквально я цитирую его слова, православный должен стать христианским. Когда он объяснил, что христианским это значит приобщиться крови и плоти Сына Божьего, Спасителя нашего. А все остальные реликвии, которые так или иначе есть в церкви, они должны иметь вторичную, третичную место в нашем поклонении, в нашем понимании божества, но никак не первичную, такую, как сейчас люди выразили. Более того, он сказал, что вот некое такое доверие, что через предметы происходит исцеление, действительно больше похоже на магизм, чем на настоящее христианское подвиг веры, подвижничество, которое необходимо, труд души, который должен исправлять человека от скверны греха. Видимо, и православная церковь, по крайней мере, в лице 2 ее служителей, осознает, что нужно просвещать народ относительно истинной благодати Божией, а не занимать народ вот такими вот вещами, из-за которых теперь вот целый такой информационный повод. Пока мы обсуждаем эту новость, есть еще у нас звонок телефонный. Добрый вечер.
Добрый вечер, мир вам, это Петр.
Петр, приветствуем вас.
Для меня вообще Богородица звучит оскорбительно. Бога родить невозможно, потому что Бог как-то всего, это просто оскорбляет называть Бога, что его можно родить. А это что, человек это вечную жизнь может приобрести для родственников, если он будет иметь личную веру, как сказано, веру ты спасешься и весь дом. А для нечестивого сказано, истребляться и корни твои, и ветви ты, а нечестиво так сказано. И одна из заповедей из 10 говорит, тысяча родов будет помилована, кто любит меня. Вот у этого, у Ильи не было родов, но будут помилованы люди, кого он любит. Я так думаю. Спасибо.
Спасибо, Петр.
Большое спасибо, Петр, за ваш комментарий. В общем, я, с одной стороны, конечно, должен с вами согласиться. Человек не может спастись иначе, как верой во Христа. И человек неверующий, человек не живущий христианской жизнью, человек, не ищущий спасения и прощения грехов во Христе, сколько бы он ни прикасался к любым святыням, реликвиям, чему угодно, или даже просто ходил в церковь как вот некая привычка, как некая обязанность, это совершенно ему не поможет. То есть нет ничего в этом мире, что могло бы заменить личную веру человека. С другой стороны, хотелось бы сказать пару слов по поводу самого титула «Богородица», который вас коробит и смущает, не только вас на самом деле, он смущает очень многих людей. Отчасти причина в том, что люди не совсем понимают историю и причину появления этого названия. Дело в том, что в определенный момент времени в истории церкви появилась некая ересь, которая отрицала, что Иисус Христос был Богом с самого зачатия. Да, отрицали, что тот, кто родился у Марии, уже был Богом воплоти. И поэтому само слово «Богородица», оно обозначает не женщина, которая стала матерью Бога и не приписывает Марии какие-то божественные качества. Это слово, оно обозначает, что то, что родилось, тот, кто родился у Марии, он был Богом с момента зачатия, с момента рождения. То есть не было такого момента в земной жизни Христа, когда он не был бы Богом в полной мере. Он был Богом, который принял на себя человеческую плоть в тот момент, когда Дух Святой чудесным образом сотворил его зародыш, его начаток, его тело в чреве Марии. То есть в этом смысле термин «Богородица» очень важно правильно понимать. Он имеет свое совершенно конкретное значение. Именно в этом значении на Халкидонском соборе он был принят в составе так называемого Ороса Халкидонского собора, который сам по себе очень интересный документ, я думаю, что мы о нем обязательно когда-нибудь поговорим.
Хорошо, у нас есть вот Александр, наш радиослушатель, точнее слушатель в скайпе, он говорит следующее. Не участвуете ли вы в этом же событии, комментируя это безумие? Нам-то что до того? Главное, чтобы мы не участвовали в этом.
Ну, с одной стороны, конечно, хорошо не участвовать никак. С другой стороны, это касается очень многих людей, и, в общем-то, я опасаюсь, что и многих людей, которые слушают нашу передачу, это тоже коснулось тем или иным образом. Я очень надеюсь, что нас слушают и те люди, которые хотели бы пойти, но не пошли, и те люди, которые ходили туда. И, в общем, я считаю своим долгом, своей обязанностью поделиться с людьми своими мыслями по этому поводу и обратить их внимание именно на главную евангельскую весть о том, что и спасает, и исцеляет нас Бог во Христе ценой той крестной смерти, которую Господь Иисус Христос принял 2000 лет назад. Ранами Его мы исцелились. И говорим мы здесь вовсе не для того, чтобы создать некую нездоровую рекламу какому-то вот земному событию. К сожалению, это и без нас делают средства массовой информации, но, опять же, очень важно, чтобы те люди, которые нас слушают, а слушают нас очень разные люди, чтобы у них сложилось правильное понимание того, что происходит, чтобы они могли дать правильную оценку. Все-таки вокруг нас много неверующих людей, людей нецерковных, которые задают постоянно вопросы. И каждый раз, когда происходит что-то странное или нехорошее в христианском мире, неверующие люди постоянно штурмуют христиан вопросами о том, а почему так, а вот почему так, а почему Бог это допустил, а почему так случилось. Я больше чем уверен, что ни один неверующий, когда кто-то из стоявших в очереди умер, а было несколько таких случаев, когда просто люди падали, и им становилось плохо, или вот когда въехала машина в очередь, ожидающая доступа к поясу Богородицы, я знаю, что ни один неверующий задавал своим верующим друзьям вопрос о том, почему вот так вот оно происходит. И в этом случае верующим нужно быть готовым дать ответ. Вот, то есть, к сожалению, не мы определяем, какие события происходят вокруг нас, но мы должны дать этому здравую оценку и быть всегда готовы объяснить людям, как же на это все смотреть, как на это все реагировать. И, конечно, меньше всего мне бы хотелось рекламировать какие-то события, но вот...
Вот оно есть, оно случилось, это событие, да?
Его нужно.
У нас есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер. Приветствую вас, дорогие братья.
Приветствую.
Добрый вечер,
Людмила. Очень рада.
Воронежская область.
Очень рада.
Вы знаете, эта тема, которую вы подняли, слава Богу.
Про что? Про пояс Богородицы?
Пояс Богородицы, ага. И про эти святыни. Угу. Для мира православного это святыня, потому что я сама человек 10 лет тому назад как православный. Угу. Сейчас я следую за Господом. И в нашей Воронежской области были привезены в свое время когда-то мощи там святого Митрофания. Uh-huh. И я прекрасно помню свое состояние души. Так как у меня веры во Христа и знания о Христе не было, я отвечаю прям за каждое свое слово. Понимаете, то я как все люди пошла туда, ломилась, приложила этот платочек, пришла домой, помолилась. Ну, все это по православным понятиям, uh-huh. осмелюсь так сказать, потому что не хочу затронуть ничьи святыни совершенно, поэтому uh-huh. осторожно буду говорить. И помню, у меня болела, была очень большая болезнь, я приложила, и утром проснулась, и болезни у меня не стало. Вот вам живой пример. Сейчас, когда я дитё Божие, когда я читаю Слово Божие, и когда знаю Христа, понимаете, это ну настолько ересь, заблуждение. Ну, для меня в то время, как теперь я осознала, да это был 100% демонизм. Но только лишь потому, что сатана так меня использовал от того, что я не знала Христа. И у меня в моей жизни его не было. Я, конечно, тоже сейчас как христианка, я очень, ну, вы знаете, я печалена и возмущаюсь тем, что творится. С одной стороны, возможно, это мы, христиане, пассивные, или какие-то, я не знаю, трудно мне осмыслить, потому что, когда я осмысливаю эти масштабы, насколько люди вовлечены в это, то, конечно, это непросвещенность людей. В Слове Божьем написано: «Будьте святы, потому что Отец ваш свят». И другого нет. Нет никаких там ни поясочков, ни платочков, ни ризы, ничего. Не может быть святым. Это то, что мы должны людям рассказывать. Потому что сатана прекрасно пользуется. Я же помню свою трепетную душу. Но меня вот спас Господь Бог от вот этого страшного заблуждения. И да благословит Господь православный мир сделаться, как вы сказали, христианским миром. Вот именно христовыми, чтоб стали. Потому что мне приходится говорить, и я вот всегда говорю, ну не написано в Новом Завете, что есть такая вера православная. Всякие бывают и последствия, и результаты, но тем не менее об этом надо говорить. Потому что люди, можно сказать, вовлечены вот это внешнее, ну, приятно, там свечи горят, купола золотом блестят и так далее, чисто, чисто на таком вот уровне плотском, на уровне глаз человеческих это привлечает.
Да, мы согласны. Да. Людмила, спасибо за комментарий, мы просто продолжим нашу беседу. Я думаю, что, Дмитрий, мы с тобой достаточно обсудили тему, событие, которое было. Да, мы видим, что оно находит отклик в людях, и наш комментарий, он, я думаю, тоже послужит людям к тому, чтобы они размышляли над тем, что видят. Если стояли в очереди и слушают наш эфир сейчас, то, по крайней мере, осознают, что это не очень-то совместимо с христианским мировоззрением. То есть это не только наша позиция, но это и позиция некоторых православных священников, которые несут ответственность за то, чтобы просвещать народ, православные и вести их к Господу, к причастию, к пониманию Его жертвы. И я думаю, что в этом основа основ, конечно же, христианской веры, а именно наша личная сопричастность Господу и хождению Его праведным путем.
Я хотел бы просто в завершении сказать такую вещь, то есть от того, что кто-то сходил, отстоял эту очередь, как бы я бы не советовал им торопиться с какими-то выводами, там, утверждать, что имело место какое-то оккультное действие, человек там бесы в него селили, что-то произошло. Писание говорит о том, что главный коренной как бы грех, о котором Дух Святой обличит всех людей, обличает сейчас, поскольку он уже пришел, это грех неверия. То, что люди не веруют в Него. И поэтому самая главная проблема опять не в том, куда мы ходим, не в том, что мы делаем. Это все очень вторично. Самое главное, что происходит у нас внутри, самое главное, есть ли у нас вера во Христа, живем ли мы им, ищем ли мы в нем утешение, ищем ли мы в нем прощение грехов. Если вы ищете этого, и если для вас Христос является главным в жизни, если именно Он ваш Спаситель, тогда ничто в этом мире вам повредить уже не может. Но если вы не знаете Христа, если вы не ищете Его, если вы не верите в Него как в Спасителя, как того, кто умер за вас и пролил за вас свою кровь, отдал за вас свою плоть, то куда бы вы ни ходили, куда бы вы ни ездили, что бы вы ни делали, ничто в этом мире не может дать вам спасения, утешения. И если даже каким-то образом вы получите исцеление, это будет исцеление на 20, 30, 40 лет земной жизни, за которым последует вечное страдание, вечная смерть.
Я думаю, что вот как раз вот этим вот заключением о вечной смерти плавно перейдем к основной теме нашей беседы. Друзья мои, я напоминаю, вы уже убедились, что мы ведем программу в прямом эфире. Это значит, что телефон наш включен. Может быть, не все знают наш телефон 596-0452. И так как нам звонят люди из разных регионов не только России, но и мира, то обязательно набирайте 7, это код России, 812, код Санкт-Петербурга, 596-0452, это телефон студии, наш звукооператор Михаил, он принимает звонки и потом переадресует нам в студию. И я знаю, что также есть слушатели в интернете, те, кто через Skype могут нам либо дозвониться, либо написать свои сообщения. Мы стараемся оперативно реагировать на все как раз ваши сообщения, комментарии, потому что мы тоже заинтересованы в вас, наши дорогие друзья, потому что ваши вопросы, они помогают нам нести наше служение и вести наше общение более эффективно, чтобы послужить именно вашим нуждам, именно конкретно в вашем, может быть, районе или вашей жизненной ситуации. Потому что каждый из нас, являясь членом единого тела Иисуса Христа, должен совершать свое служение в меру, которую сам Господь нам уделил. И сегодня мы свидетели как раз этой великой благодати, что наше служение помогает тем людям, которые уверовали или стоят на пути к вере, еще раз утвердиться, что да, истина во Христе Иисусе, и Он совершил все необходимое для нашего спасения, и не только для спасения, но и для утверждения истины в нас. Тема, которую мы сегодня заявили, и которую мы сейчас начинаем обсуждать, Дмитрий, у нас всего полчаса, чтобы ты понимал лимит времени, это тема, которая называется «Возможно ли получить прощение после смерти». И вот у нас есть еще один звонок, и давайте мы послушаем, потом перейдем к обсуждению. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Евгения, очень рады вас слышать.
Вот такая проблема у христиан. Отбросили христиане праведность Христа, законы, заповеди Христа, поэтому и заблудились. Посмотрите, что написано во второй заповеди. «Не делай себе кумира никакого изображения того, что на небе вверху, там Бог, не изображай, не поклоняйся, что на земле внизу, человек, не изображай, не поклоняйся, ибо Бог ревнитель» и так далее, наказывает детей до третьего, четвертого рода, и до тысячного рода милует, если соблюдают заповеди его.
Прекрасно.
Научите Евангелие. Смотрите, написано: идите, научите, а потом крестите во имя Отца и Сына и Святого Духа. Значит, три божества участвуют в нашем спасении. Отец и Сын – это повелители, Дух Святой. Они три едины в истине. Дух Святой дается нам, чтобы мы… Он исполнительная сила. и отца, и сына. И Христос сказал, никто не приходит к отцу, как только через меня.
Спасибо, Евгения.
Престолу не может, никакая молитва.
Евгения, большое спасибо. Мы понимаем, у вас есть такая тенденция, вы как бы распаляетесь во время разговора, и потом начинается немножко сложновато вести общение. Спасибо вам за комментарий. Вот сейчас вот Дмитрий прокомментирует ваш комментарий.
Ну, собственно говоря, тут, наверное, можно сказать или очень много, или очень мало. Очень много говорить...
Лучше
просто,
мало.
Просто некогда.
Да.
Вот. В общем и целом хочу сказать, что, да, заповеди никто не отменял. Они существуют, мы обязаны их чтить. Другое дело, что мы не спасаемся соблюдением заповедей, спасаемся верой во Христа, как Евгения в конце справедливо сказала, никто не приходит к Отцу, как только через меня. Вот. Но действительно, Господь не хочет, чтобы то поклонение, которое мы воздаем Ему, мы воздавали какой-либо твари, будь то человеческое или Божьему творение. Вот. В этом отношении, если человек выдумывает каких-то посредников или замену Богу, то по большому счету это превращается в идола.
Дмитрий, ты согласен фактически с тем, что Евгений сказал?
В значительной мере.
Прекрасно.
Есть,
спасибо. То есть...
Нюанс по поводу трех богов меня, конечно,
да, вот этот вопрос, конечно, я думаю, что необходимо еще раз подчеркнуть, что это не три спасительных бога.
Да, мы говорим о том, что есть один бог, который извечно существует, открывается людям в трех личностях. Да? То есть один бог, одна божественная природа, но три личности. Равновечная, равновсемогущая. И, опять же, как мы уже говорили не раз, есть замечательный текст, который называется «Афанасийский символ веры», в котором уже много-много лет замечательно изложено это учение. Если у вас когда-то сомнения возникают, можете вернуться к нему и посмотреть, как христиане всегда в это верили. Ну, я, честно говоря, надеюсь, что Евгения просто оговорилась.
Я тоже думаю, что она оговорилась, потому что Евгения довольно часто звонит и дает комментарии, и рассуждения о Господе, о божестве у нее как-то всегда были более стройные. Сейчас какая-то такая оговорка произошла.
Ну, так или иначе, наша тема, она сейчас несколько другая.
Да, давайте вернемся к теме. Итак, наша тема – возможно ли получить прощение после смерти? Что же такое вообще вот эта вот таинственная вещь, да, когда человек переходит из этого мира в тот мир? Можем ли мы четко рассказать людям о том, что же происходит с людьми, которые умирают и уходят, усопшие?
На самом деле, я думаю, что для решения вопроса, который перед нами сегодня стоит, это как раз не является главным принципиальным. То есть, Писание все-таки это не учебник человеческой биологии, не учебник, излагающий все этапы человеческой жизни. И, может быть, именно поэтому христиане не всегда соглашались друг с другом в каких-то нюансах понимания жизни после смерти.
Но сейчас... Итак, первое, что очень важно, да, друзья мои, у христиан есть различные толкования, различные взгляды на этот вопрос. Но у нас есть еще звонок. Добрый вечер.
Я думаю, что это Петр, это думаю, что прощение после смерти только определенным категориям богов, это даже в Езекииле написано, что это сказано, лес Содома я им возвращу. Это 16 глава Езекииля. Ты, говорит, иудея, ты своими беззакониями так оправдала их. А еще и у Петра написано, Христос заповедовал умершим, чтобы они, умершие телом, жили духом по плоти. Я думаю, что это возможно, прощение после смерти, только определенный контингент у людей. Но есть люди, которые навсегда умершие потеряли спасение. Я так думаю. Спасибо.
Спасибо. Вот, Дмитрий, уже тут у нас предложен библейский такой вот отрывки из Писания, что, я думаю, подтверждает твою мысль на самом деле, что христиане, скорее всего, не имеют единого взгляда на то, что происходит после смерти. Согласен
ну,
ты?
Ну, это на самом деле очевидный факт. Угу. Как бы любой ученик богословием это покажет. Тем более
итак,
сравнение хотя бы
у нас с тобой тогда получается очень большая проблема. Мы понимаем, что тема заявлена, а ответ исчерпывающий мы не можем дать.
Нет, на самом деле, я, как уже сказал в самом начале, как раз понимание этого момента не является принципиальным для ответа на тот вопрос, который перед нами стоит. То есть, когда мы говорим с вами о спасении, а вопрос о прощении, вопрос спасения – это один и тот же вопрос, да, то есть, не бывает спасения без прощения, бывает прощение без спасения. Он начинается совершенно другого. Отправной его точкой является учение об оправдании по вере.
Угу.
Да, то есть, как бы, ну, как вы, наверное, уже знаете, я лютеране в наших вероисповедных книгах учение оправдания по вере называется первым и главным артикулом христианской веры. И это происходит совершенно не случайно, потому что во всех вещах, которые определяют наши отношения с Богом, именно оправдание по вере является той отправной точкой, из которой мы понимаем и рассуждаем обо всем остальном. Да, то есть учение об оправдании по вере говорит следующее, что Господь Иисус Христос сделал все необходимое для нашего спасения. Да, мы не могли сделать ничего. Он сделал все. И единственное, что мы можем сделать, что мы должны сделать, или точнее, единственное, что нам нужно, единственное, что нам должно, это верить во Христа. Сама эта вера, она даже не является нашей верой. Сама эта вера, она является плодом Духа Святого, результатом его работы в нас. Бог, производя в нас покаяние и веру, Он прилагает к нам плоды того искупления, которое было совершено на кресте Христовом. Это называется оправдание верой. Грешного человека Бог по вере оправдывает.
Даром.
Оправдывает даром.
То есть очень важно. Получили оправдание даром. Это прямо вот подчеркивается апостолами как огромный дар благодати.
Или в нашем контексте очень важно подчеркнуть, наверное, такой еще аспект. Получаем даром независимо от дел.
Да.
И именно в этом отношении, может быть, по этой причине, христиане евангелические, евангельские, так любят тексты с послания к Ефесянам, 2 глава, 8-9 стих, где сказано, что мы благодатью спасены через веру, это не от нас, а Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Опять же, это не следует понимать таким образом, что дел в христианской жизни не должно быть.
Потому что мы его творение, созданное во Христе Иисусе на добрые дела.
Следующий стих говорит о том, что мы творение Божие, созданное во Христе Иисусе на добрые дела, которые Он издревле предназначен исполнять. То есть добрые дела в христианской жизни должны быть, если мы с вами верующие, если мы с вами возрожденные люди, если мы с вами люди, прощенные Богом, если в нас живет Дух Святой, то плоды Святого Духа, они обязательно последуют. Один из плодов Святого Духа – это любовь. И те дела, которые делает христианин, это не плод нашего страха перед Богом, а не плод нашего желания заслужить какие-то бонусы в будущей жизни. Это результат нашей любви. А Богу наши дела ничего дать не могут. Наши дела нужны людям, которые живут рядом с нами. И поэтому мы с вами верой обретаем спасение, а любовью служим нашему ближнему. И, к сожалению, мы можем прожить всю свою жизнь до конца, и наши дела никогда не будут совершенными. Вот то, о чем мы говорим, когда мы называем себя, мы говорим о том, что Бог нас освящает, мы говорим о том, что мы становимся все ближе и ближе, преображаясь в образ Христов, мы исповедуем свои грехи, мы учимся от них отказываться, мы умерщвляем свою плоть, но до конца своей жизни будем бороться с нашей греховной плотью.
Дмитрий, я прерву тебя просто потому, что надо вернуться к теме разговора, иначе мы с тобой уходим в...
На самом деле...
Это близкое, но мы уходим, у нас 20 минут осталось.
Да, на самом деле, просто это корень тех вещей, без которого трудно понять ответ на тот вопрос, ради которого мы сегодня здесь собрались.
Итак, у нас есть в истории церкви несколько таких вот феноменов, будем называть. Они не библейские, потому что в Библии этих учений нету. Но церковь должна была дать людям какой-то ответ. Что произойдет с их родными и близкими? Особенно с теми родными и близкими, которые непонятно, были ли они воцерковлены. Если были они воцерковлены, а жили как-то вот не по-божески, что вообще возможно с этими людьми сделать?
Ну, честно говоря, вот в основном, на мой взгляд, те учения, о которых мы сегодня говорим, и я сейчас скажу, о каких учениях идет речь, они вырастают даже не столько из заботы людей о ближних, из некой неизвестности относительно их судьбы, сколько именно из учения, из особого понимания учения о спасении. То есть все вот эти учения не связаны с тем, что человек своими делами каким-то образом участвует в своем спасении. И в силу того, что понятно, что человек на этой земле не может достичь своими делами совершенства и святости, то существуют церкви учения, которые говорят, что после смерти человек должен продолжить это дело и своими делами, своим каким-то участием или там, переживанием каких-то страданий должен достичь того необходимого совершенства, которое позволит Богу впустить его в небесное царство.
Итак, у нас есть конфликт, да, что Бог должен пустить людей в царство, а грешник в это царство не войдет. Поэтому совершенно человек верно. Должен каким-то образом стать святым.
Совершенно верно. И поэтому в истории существует два главных ответа на этот вопрос. Ответ, который дает Евангелие, который дает христианство евангельское, это ответ «Бог простил нам грехи, не вменил людям их преступлений, и Царство Божие для нас открыто». мы верой принимаем прощение грехов и верой наследуем Небесное Царство. Ответ, который дают церкви православная, католическая и некоторые, в том числе и церкви, называющие себя евангельскими, заключаются в том, что одной лишь веры мало для спасения, и одного лишь прощения мало для спасения, нам необходимо приложить некие усилия, усовершенствовать свою жизнь, достичь некоего уровня чистоты для того, чтобы Бог мог нас впустить в Небесное Царство. И в силу того, что на земле всем понятно, этого достичь невозможно, после смерти это необходимо продолжить. И вот именно с этим связаны как раз два учения, о которых мы сегодня говорим. Это католическое учение о чистилище и православное учение о небесных мытарствах.
Итак, я хочу тебя здесь прервать, потому что есть наш радиослушатель, интернет-слушатель Денис из Казахстана. Он написал вопрос, который как раз ложится в нашу канву. Протестанты учат, после смерти нет второго шанса, нет прощения. А как относится к свидетельствам людей, переживших клиническую смерть, побывавших в аду или раю и изменивших свою жизнь в связи с этим?
Ну, на самом деле, если мы говорим о том, что люди изменили свою жизнь, мы знаем об этом, значит, речь идет о людях, изменивших свою жизнь на земле. То есть они живы еще вполне. А то, что они пережили клиническую смерть, было только толчком.
У нас есть звонок, сейчас мы вернемся к ответу Дениса. Добрый вечер.
Добрый вечер. Приветствую я все вас, братья мои.
Добрый вечер.
Вот я вот слушаю эту проповедь, и вот хочу... Как
зовут вас как?
Мнение, как я вот думаю, сестра Галя с Владимирской области.
Очень приятно, Галина.
Я думаю, что после смерти нет спасения. Если я жила по Слову Божьему, и все мои дела, все мои хождения записаны в книге жизни, которая ведется у Господа на небесах, и если я ей там пила, воровала, делала там такие дела... А и когда я уже когда меня Господь кладет на удар болезни, то я должна, если я не покаюсь, не раскаюсь в этих делах, я никогда не попаду туда на небо, я пойду в ад. Потому что, ну как это так? Так не должно быть.
Да, пьяницы, Царство Божье не наследует. Спасибо вам большое, у нас очень мало...
Как это так? Мы молимся, да, как я могу замолить за кого-то, если он там не знает, чего делал, а я замолю? Никогда это
спасибо,
не будет. Это обман.
Галина, спасибо. Это действительно обман, который... очень сильно держит людей в рабстве.
Я просто хотел бы продолжить цитату, которую ты начал, библейскую. «Пьяницы и блудницы Царство Божие наследуют. Такими были некоторые из вас, но вы омылись, очистились».
Да.
То есть, на самом деле, штука в том, что, ну, вот, положа руку на сердце, я думаю, каждый человек может сказать, мы грешные люди. Мы грешим и совершаем те вещи, которые противны в глазах Божьих, противны в глазах наших, и чем больше мы, чем ближе мы становимся к Богу, чем лучше мы познаем Его волю, тем больше мы видим, сколько грязи и мусора внутри нас есть.
Но, тем не менее, есть четкое направление Писания, так говорит Господь, что люди, которые пьяницы, убийцы и так далее, убийцы, насильники, они идолопоклонники, они Царства Божьего не наследуют. То есть, те люди, которые сегодня, например, пошли к поясу Богородицы без Христа, Царства Божьего не наследуют.
Совершенно верно, но то, что отделяет нас всех, пьяниц, убийц, воров, прелюбодейц, которые стали христианами, от тех людей, которые...
Мы оставили эти грехи, Дмитрий.
Не ставили, а прежде всего нас отделяет то, что Бог нас простил.
Христова кровь нас омыла.
Да, то есть мы прощены той жертвой, которую Бог за нас принес.
Абсолютно. И это благодать, о которой как раз важно засвидетельствовать. Итак, мы возвращаемся к двум учениям, и даже есть третье учение, у нас 15 минут.
На самом деле мы, по-моему, не ответили на вопрос, который нам задал наш...
Денис, да, он задал вопрос относительно переживших клиническую смерть, но я думаю, что... Ты ответила, это люди, которые, им дан уникальный опыт, сразу скажем, да, не каждому дано так пережить, они пережили что-то, что когда вернувшись они в физическое тело, в сознание, они приняли четкое решение, да, есть жизнь после смерти, есть наказание за грех ад, есть воздаяние в Царстве Божьем, я каюсь, и я буду жить для Бога. Но есть люди, которые, пережив клиническую смерть, не стали принимать решение жить для Бога.
Более того, есть люди, которые стали верить в совершенно нехристианские вещи.
Совершенно оккультные вещи. Поэтому вот эти вот, на самом деле, опыты этим клинической смерти, я бы не так уж сильно на них и ставил.
То есть, слава Богу, если хотя бы что-то в этой жизни заставит человека задуматься, обратиться ко Христу, вот, но в конечном итоге человек становится христианином не потому, что он о чем-то задумался, не потому, что что-то в его жизни произошло, потому что Дух Святой через Слово коснулся его сердца.
Именно так.
Слышание.
Это Дух Божий должен привести человека к покаянию, а не какой-то человеческий опыт. Иначе мы всю благодать Божию принижаюсь.
Одного только видения какого-то или каких-то мистических опытов слишком мало, чтобы человек стал христианином.
Да.
Слово Божие в этом невозможно без проповеди Евангелия.
И знаете, очень интересно, есть многие христианские учения, которые основаны на неком переживании. Вот должно быть какое-то духовное переживание, которое будет свидетельствовать, что ты христианин. На самом деле это тоже связь с магизмом и оккультизмом, а не библейский опыт прихода к вере.
Ну, в общем, да.
Здесь... Но мы сейчас не об этом будем говорить, все-таки вернемся к теме.
Ну, просто чтобы провести такую четкую черту, на самом деле самая важная часть христианства она состоит в тех вещах объективных, которые Христос сделал для нас, которые никто нас отнять уже не может. Да, вот Он умер за нас раз навсегда, Он воскрес за нас раз навсегда. Христианин – это человек, который живет вот этим настоящим благодаря прошлому событию. Да, как Павел говорит, уже не я живу, но живущий во мне Христос. Я с Ним сораспел. Да, я распял с ним свое тело с его похотями и страстями.
То есть, другими словами, человек, который уверовал во Христа, он отказывается от жизни в этом мире по похотям этого мира.
Да, но...
Он живет в другом, он в этом мире, и он учится жить по закону Божьему.
Да-да-да, но как
по
раз...
По заповедям
Божьим. Но то, что я хотел подчеркнуть, это то, что дает человеку спасение, это не то, что делает он, не то, что выбирает
да, абсолютно.
Он. Это то, что Бог сделал для него раз навсегда, то, что изменить нельзя. Мы можем в это верить, можем в это не верить. Мы можем это выбросить, растоптать ногами и пожать после этого жуткую цену. Но никто изменить того, что Бог сделал для нас, уже не может.
Конечно.
Он уже умер за нас, он уже ценой своей
прошлое
крови...
совершилось, чтобы сегодня наша жизнь этому стала свидетелем. Мы свидетели Иисусу Христу, потому что Он своей благодатью нас изменяет.
Совершенно верно.
И вот два учения, которые есть. Католическая церковь придумала учение об очищении, угу. Чистилище. Православная церковь придумала учение о страданиях и муках, которые приводят человека к прощению, к искуплению.
На самом деле, оба этих учения появились достаточно поздно, хотя православная церковь говорит, что учение о мытарствах оно достаточно древнее и возводит его чуть не ко временам Афанасия, то есть это 3-4 век. Честно говоря, не помню точно, какую дату они дают, но считаю, что достаточно древнее. Католическое учение, насколько я помню, официально было принято в 15 веке, то есть имеет относительно недавнюю историю, и всего меньше, чем за 100 лет до того события, когда Лютер прибил 95 тезисов на двери Виттенбергской церкви. Это все случилось, по-моему, 1439 год. И, в общем-то, опять же, как вы знаете, реформация началась с того, что эти 95 тезисов были обращены в значительной степени как раз против индульгенций. Но, как мы подчеркивали уже в прошлый раз, начинались 95 тезисов с того, что вся жизнь христианина должна быть жизнью покаяния. Да? И это очень важно, то есть речь идет не о том, что человеку не в чем каяться. Да? Речь идет не о том, что смерть Христа лишила нас необходимости в покаянии. Речь идет о том, что она дала нам такую возможность. Да? И именно вот этим покаянием, смирением перед Богом, верой в Него мы обретаем полное прощение грехов, и нам после смерти уже не за что платить. Мы уже получили то, что нам необходимо. И в Писании есть много замечательных текстов, которые говорят о том, что Бог простил и оправдал нас полностью, не оставив никаких последующих, как бы, да, никаких хвостов. Один из текстов, которые в этом отношении мне очень нравятся, в послании к евреям говорится о том, что Господь одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Да, и в этом стихе мы видим как бы две стороны христианской жизни. С одной стороны, мы люди несовершенные, которые еще освящаются, да, то есть мы грешные люди, мы по-прежнему грешим, мы по-прежнему просим у Бога прощения за то, что мы делаем, но в глазах Бога мы уже совершенны той жертвой, которую принес за нас Христос. Но вот именно этой жертвы достаточно для того, чтобы после смерти могли прийти в общение с Отцом. Да, вот именно поэтому после смерти нам не за что платить, нам нечего делать. Бог нас примет как совершенных людей. Еще одно важное
место. У нас есть еще один звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вас зовут? Алло, как вас зовут? К сожалению, если вы сможете сформулировать ваш вопрос, то перезвоните нам, просто у нас времени много, мало, а паузы длинные. Спасибо, Миш.
Еще один важный текст, о котором стоит вспомнить, то, о чем говорит Павел во втором послании к Коринфянам, когда говорит о том, что мы новое творение во Христе. Если мы кого-то раньше знали по плоти, теперь не знаем. И вот это вот новое творение, созданное по Богу в святости, чистоте и истине, истинное, оно как раз является наследником Небесного Царства.
Дмитрий, вот у нас Александр спрашивает, скажите словами из Библии ответ на вопрос. Возможно ли прощение после смерти? Словами из Библии.
Я бы сказал, что тот текст, который я уже только что процитировал, он дает ответ на этот же вопрос, только...
Еще раз процитируй.
Еще раз. Бог единократным приношением сделан всегда совершенными и освящаемых. Да? То есть после смерти прощения как бы никаких дополнительных действий не нужно.
Подожди, да? Вот конкретно, возможно ли прощение после смерти?
Хорошо, послание к евреям, опять же, замечательный есть текст, если сейчас ничего не перепутать, 9 глава, 27 стих, как положено человеком однажды умереть, а потом суд. Да, то есть Писание нигде не говорит нам о том, что после смерти есть второй шанс. Писание говорит о том, что после смерти человек ожидает суд. Более того, Писание говорит о том, что люди будут судимы по тем делам, которые они делали вплоть, живя на земле, добрым и плохим.
Нет никаких... Таким образом, ну никак невозможно повлиять на судьбу человека, даже если... Вот мы, живущие, никак не можем повлиять на судьбу.
У нас нет никаких причин полагать, что такая возможность есть.
Да, у нас нет библейских оснований, в этом-то вся суть. У нас есть еще один звонок. Добрый вечер.
Добрый день.
Добрый день. Как вас зовут?
Игорь, я вопрос хотел вам
задать. Игорь, откуда вы?
Петру, из Тамбова.
Прекрасно, давайте, задавайте вопрос, у нас очень мало времени.
1 Петра, глава 3.
Ага.
Да.
Ну, 18 стих начинается.
Это когда Иисус спустился в ад и проповедовал, правильно?
Ну, да.
Так, ага. Какой вопрос?
Ну, написано, что умерщвлен по плоти.
Так, ну, а жив духом?
Что Рамона, находящимся в тени с духом, садя, проповедовал. Ну, понятно, в дневное, непокорном, Боже, долготерпению, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ спаслись.
Так.
Воды. Как это понимать, вот это вот?
Спасибо большое за вопрос.
Ломаю голову, так и сяк.
Хорошо, мы сейчас попробуем ответить. У нас очень мало времени, поэтому я в таком быстром темпе начинаю вести. У нас 8 минут, Дмитрий.
Честно говоря, Игорь, вы не единственный человек, который ломает голову этим стихом. Многие толкователи ломали по этому поводу копии. Единственное, боюсь, что сейчас не смогу вам разложить полностью как бы, вот, историю толкования и подробности того, о чем по этому поводу говорили. Если вы напишите нам на сайт, я смогу вам сказать несколько больше. Вот. Скажу только одно. Если вы посмотрите внимательно на этот стих, вы увидите, что здесь не говорится о том, что те люди, которым проповедано, они спаслись, да, там ничего не говорится об участи этих людей. То есть вообще мудрость сверхписания – это не совсем хорошая идея, и Павел об этом прямо нам говорит. В данном случае мы видим просто некий факт. Мы видим о том, что Господь, сойдя духом в некую темницу, проповедует неким духом о чем-то. Да, результаты этих вещей мы не знаем. Нигде Писание не дает нам оснований полагать, что человек после смерти, где бы он ни жил, когда бы он ни жил, где бы он ни находился, может обрести спасение. Да, Писание говорит о том, что люди судимы по тем делам, которые они делали на земле, если они неверующие. Писание говорит о том, что верующий во Христа не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего. И Писание говорит о том, что человеком положено умереть, а потом суд. И в этом отношении, опять же, самый главный момент, мы не знаем с вами поминутно, посекундно, что будет происходить с нами после смерти.
У нас есть еще один телефонный звонок, Дмитрий.
Хорошо.
Алло, здравствуйте.
Приветствую вас, братья. Мир вам, это Алексей из Нижегородской области.
Добрый вечер,
Алексей,
добрый. У меня
добрый. Такой, ну как, утверждение, в общем, он о богаче Лазаре, там в конце говорится, что не переходит ни, в общем...
От нас к вам, от них к вам. Спасибо большое за комментарий, Алексей. В общем-то, это отрывок из Писания, который я хотел тоже предложить.
Действительно, очень хороший отрывок. Не стоит забывать все-таки, что это притча в значительной степени, но при этом Господь никогда не рассказывал притчи, взятые из воздуха. Он всегда рассказывал притчи, основанные на реальных событиях. Вот. Хотя эта притча единственная, когда он использует материал не из этого мира, а из мира горнего, да, из мира духовного, невидимого для нас, у нас нет причин полагать, что он выдумал все это дело и как бы, вот, рассказал о том, чего нет на самом деле. И в этом отношении все-таки этот момент важный. Да, то есть от нас туда не переходит, от вас там сюда тоже не переходит. Вот. И опять же, просто хочу подчеркнуть такой важный момент. мы с вами не знаем всего, мы ограничены в знаниях. Да, у нас есть некие вещи, которые открыты нам в Писании. Писание не является рассказом, ответом на любой вопрос, который мы с вами только можем придумать. Да, Господь определил, что Он хочет нам сказать. Иногда бывает так, что у нас возникает вопрос, и мы не знаем, где искать на него ответ, или мы действительно не находим его в Писании, либо по нашей ограниченности, либо потому, что Господь не счел нужным на него ответить. Это не страшно. Да, но мы с вами должны жить по тому правилу, до которого мы дошли, да, согласно тому, о чем Писание говорит. Писание при всем желании надеяться на то, что для людей, умерших в неверии, есть какой-то шанс спасения после смерти, не оставляет для этого никакого места. Да, Писание не дает нам ни малейшего повода думать о том, что это возможно. По большому счету, единственная причина, которую у людей есть думать, что после смерти спасение возможно, это только вот это вот дикое желание, чтобы человек, умерший в неверии, он все-таки какой-то там второй шанс мог обрести. Но причины, оснований для веры в это у нас, к сожалению, нет.
И, к сожалению, когда христианская церковь, будь то католическая или православная, или адвентисты седьмого дня, решают, что есть некая такая вот шанс для оправдания...
Ну, мы все-таки не договорили немножко об этих учениях. На самом деле они выглядят несколько иначе. Хотя, в общем-то, православная церковь действительно считает, что человек...
Ну, вот у нас Александр задает нам очень такой интересный вопрос. Дмитрий, я извиняюсь, что я тебя перебиваю, но у нас радиослушатели сегодня очень затронула тема. Все язычники времен Ветхозаветных, не знавшие Иисуса и не слышавшие о нем, осуждены? Отличный вопрос. Прекрасный вопрос.
Сам простой ответ на этот вопрос я не знаю. На самом деле у нас с вами есть замечательный пример человека по имени Мелхиседек, если вы помните, в Ветхом Завете, который не был членом заветного народа, но именно у него Авраам принял хлеб и вино. То есть, как бы вот некоторые считают, что.
Как насчет Иова?
То же самое, Иов не был членом заветного народа и жил в некой земле Уц, по поводу которой археологи до сих пор спорят, где она была и где она находилась. То есть, на самом деле, Писание полно свидетельствами того, как Бог открывал себя людям, не принадлежащим к еврейскому народу. И поэтому то, что человек был язычником, не был евреем по крови, еще ни о чем не говорит. Но я не верю и не могу себе представить, и Писание, насколько я могу себе представить, не позволяет мне верить, что есть какой-то иной путь спасения, кроме веры. Да, то есть без веры угодить Богу невозможно. Да, то есть чем можно угодить Богу, если мы в Него не верим, если мы не ищем прощения наших грехов у Него? Своими делами Писание говорит, что это невозможно. Что еще мы можем предложить Богу в обмен? Я бы хотел, чтобы вот вопрос о язычниках, мы, конечно, уходим от нашей основной темы, но он такой болезненный тоже вопрос. Люди часто спрашивают, как там спасутся люди, живущие на островах, во всем остальном. Просто подумайте на секунду, если есть возможность, что люди спасутся как-то иначе, помимо веры, да, своими делами, просто так вот они делали добрые дела и спаслись, то мы с вами оказываем людям очень нехорошую услугу, проповедуем Христа, потому что у них... получается больше шансов спастись, не зная о Христе, чем услышав наше Евангелие. Но Господь говорит, что мы должны проповедовать Евангелие, и Евангелие должно быть проповедовано до самых краев земли именно потому, что кроме как верой спастись невозможно. И вот этот текст из Евангелия от Иоанна, 3 главы, на самом деле он принципиально важен. Верующие во Христа не судятся, а неверующий уже осужден. Мы не знаем до конца, мы не знаем во всех подробностях, как Господь открывал себя людям, жившим в разных народах и в разных местах, но мы знаем точно, что ни один человек не умрет, то есть даже волос с головы человека не упадет без воли на то Господней.
Писание говорит, кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею. То есть суд все равно будет принадлежать Богу, конечно. И человек придет на суд, и на том суде он будет либо прощен, либо нет.
Но один важный момент. Ни один человек...
Он не будет прощен вне Христа.
Ни один человек не сможет сказать, что он осужден несправедливо.
Да.
Каждый человек пострадает и будет осужден за свои грехи. И тот выбор, который он делал в своей жизни, это его собственный выбор, за него никто его не делал.
Я обычно говорю всем, кто так беспокоится о судьбах там, людей, которые иноплеменные, которые еще не слышали Евангелие, я говорю, если вы действительно так беспокоитесь о них, сначала примиритесь с Богом вы и станьте миссионерами для них.
Был замечательный вопрос, который Христу задали про людей, на которых упала Силамская башня. И он ответил очень здорово. Он сказал, если не покаетесь, все так же погибнете. Угу. Если не покаетесь. И это и есть та весть. Покайтесь,
И веруйте в Евангелие.
И веруйте в Евангелие.
Дорогие друзья, вот это вот с этим пожеланием мы заканчиваем, потому что наш эфир подошел к концу. Мы, к сожалению, так мало поговорили о тех лжеучениях, которые есть в христианстве, но вы уже поняли, что это лжеучение. Благодарим вас за участие в эфире. Благословит Господь.